Ты верный, Ты любящий, Ты милостивый, Ты благий Бог. В Твоем присутствии мы в безопасности, в Твоем присутствии мы черпаем радость, мир сердцам. Даже плоть наша успокоится в уповании, как сказал Давид. Благодарю Тебя, Господь, Ты на троне, Ты царствуешь, у Тебя вся власть и сила. Господь, Ты Альфа и Омега, начало и конец, Ты все доводишь до совершенства, Господь. Ты Бог наш, на Которого мы уповаем, и мы славим Твое имя, и не перестанем это делать. Слава, слава, слава Тебе, Господь! Слава! Аллилуйя Тебе, Господь! Прославляем Тебя! Прославляем Тебя! Слава, слава, слава! Слава, это время принадлежит Тебе, Господь! Мы прославляем Тебя в доме Твоем! Мы дом Твой, Господь! Мы славим Тебя всем своим сердцем! Аминь! И обязательно поприветствуйте того, кто рядом с вами. Очень горячо. От всего сердца обнимите, поприветствуйте, пожмите руку. Я не смог каждому из вас пожать руку, когда проходил, но я так рад видеть каждого из вас, дорогие братья и сестры. Мне так приятно быть в Доме Божьем. Так здорово, что мы здесь опять. Слава Богу! Слава Богу! Так приятно вас видеть. Я просто наслаждаюсь, находясь здесь. Знаете, просто нет слов, чтобы выразить вот ту радость, которая есть. Я понимаю, как Давид говорил, что возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. Я думаю, тоже Давид, когда приходил, он не только радовался Божьему присутствию, которое наполняло дом Божий. Он радовался, потому что видел Асафа знакомого. О, Асаф, ты тоже здесь, слава Богу. Сыновья Корееви там что-то там выделывали, и он тоже был рад. Там Иман и Дифун, и другие друзья Давида, которыми он служил Богу, знаете, и они собирались вместе, и они встречались в Доме Божьем. И знаете, они вместе одними устами прославляли Бога. И в этом была большая радость. Не только в присутствии Бога, но в присутствии друг друга. Я верю, что Бог хочет, чтобы эту радость мы с вами всегда хранили в своих сердцах. Знаете, особенно какое-то время, когда не видишь кого-нибудь, не видишь, не бываешь в церкви, и думаешь, Боже, как плохо без церкви. Я думаю, что каждый из нас уже в какой-то мере это почувствовал, понял, что ну, церковь – это что-то большое и хорошее в нашей жизни. Правда же? И всегда есть такое желание снова встретиться, снова увидеться со всеми. Когда сидел здесь и там стоял, поклонялся Богу, слушал, я подумал о том, что, знаете, мы сейчас находимся в таком времени, как если бы, не знаю, кто-то из вас был на операции серьезной, или, может быть, ваши родственники были где-то на операционном столе, и вы там где-то рядом в коридоре там ожидали, когда операция закончится, и хотелось бы, чтобы благополучно прошла эта операция, чтобы вырезали там что-то, или там зашили, или там что-то подкорректировали внутри. Знаете, вот такое ожидание, переживание. Мы вот в этом времени сейчас живем. Знаете, Украина лежит на операционном столе. А мы бродим по коридору туда-сюда и молимся, Господи, благослови, чтобы эта операция закончилась благополучно. Да. Мы не понимаем всего, мы не знаем. Но я точно знаю одно, что Бог оперирует сегодня сердца людей во всей Украине. И это важная операция. Знаете, люди до операции тоже как-то живут, правда? Со своими болячками, проблемами. Сердца хватает, там почки, что-то еще, знаете, какие-то внутренние органы болеют. Это страдания, которые создают ну, плохую жизнь не только для того, кто болеет, но и для окружающих, для близких и родных. Мы в такой Украине жили, знаете, в больной Украине. Ну, пришло время сделать операцию. Ну что, ну, подождем давайте чуть-чуть. Ну, что вы, братья и сестры, Бог доведет операцию до конца. Самое главное, что Он делает? Его интересуют сердца людей. Эта операция проходит По всем сердцам. Никто не обошел, вы знаете. Кто бы где ни жил, всех коснулся Божий скальпель. Кто-то ойкает, кто-то охает, кто-то злится, кто-то... Все реагируют на эту операцию. Но я сегодня хотел бы с вами поговорить о том, как правильно реагировать, как правильно пройти это время. Мы все пройдем. Придет время, возвратимся в свои дома, те, которые уехали. Кто-то, может быть, осядет здесь. Вполне возможно, кто-то найдет здесь бизнес, возможность развиваться, приобретет жилье. Это возможно. Бог может благословить. Сейчас у Бога есть хорошие шансы это сделать. Как никогда. Правда же? У Бога появилась хорошая возможность проявить себя как Бог. Он всегда был благ и милостив. Но когда у тебя более-менее все есть, ну как-то и нет такой острой нужды. Но когда вот так все экстремально, Бог становится экстремальным. Вы знаете, в своих чудесах. То есть у него хорошая возможность. И я думаю, что с каждым из вас Бог имеет дело лично. Я общаюсь с вами. И, конечно, еще не со всеми пообщался, но так по очереди, то с одним, то с другим. Я вижу, что Бог заботится о каждом. Как-то посылает навстречу необходимое. Дает необходимое. Не столько, может быть, сколько мы хотели бы иметь. И что бы мы хотели? Домой хочу. Все, кто здесь... Знаете, вот это, наверное, основная мысль, правда же? Я хочу домой! Не прав я или нет? Конечно же, пока это не пришло для этого время. Но Бог все равно заботится о нас. Бог дает пищу, Бог дает одежду, Бог дает крышу над головой. Самое необходимое Бог дает каждому из нас. Он не оставил никого. Некоторые нужды Он оставляет, Он не только сам восполняет, но Он дает возможность и нам поучаствовать в этом. Чтобы Он не один был добрым, Бог хочет, чтобы и мы были добры. Это означает, что мы должны быть внимательны друг к другу. Если у кого-то нет денег, нет куска хлеба, хорошо, если мы знаем об этом. Бог дает шанс, чтобы и мы были добрыми. И доброта – это благословение, это делает нас счастливыми, как и Бога. Бог счастливый всегда. Почему? Он добрый. Поэтому все идет нормально. Всему свое время есть. Бог продолжает менять сердца людей. Сегодня многие такие, знаете, люди, которые вчера ходили с такими пальцами растопыренными, уже как-то сникли. Какое-то смирение приходит. Какое-то, знаете, вот, ну, по-другому люди ведут себя. Конечно, Бог знает, как довести до конца все. Потому что у него есть добрые намерения. Когда операция заканчивается, и когда человека везут в палату для выздоровления и говорят, операция прошла успешно, как вы думаете, Бог успешный хирург? В его руках помрет пациент или жив будет? Жив будет, конечно же. Бог хороший хирург. И вот когда после этого пациента везут, и выходит врач и говорит, знаете, операция прошла успешно, нужно время, пусть восстановится. И знаете, приходит время восстановления, мы приходим, там приносим мандаринки, апельсинки, яблочки какие-то, сок там носим и так далее. Но уже не так тяжело, правда же? Какое-то облегчение есть. Но приходит время, когда этот человек возвращается домой, и он уже не страдает от боли. Когда он жизнерадостный, когда эта болезнь осталась позади, и все счастливы, и он, и все в семье. Дорогие, точно так же и с нами. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, но когда родит, помните, то что дальше происходит? Уже и забывает все свои страдания, и радуется. И все радуются вместе с ней. И мы будем иметь великую радость. Я хочу ободрить вас. Ну давайте дойдем до победного конца. Для этого я буду проповедовать сегодня о простых вещах. Откройте, пожалуйста, Римлянам 12 глава, 12 стих. Знаете, я чувствую себя таким радостным, что не знаю, что с этим делать. Думаете, наверное, пастор дом купил? Нет. Наверное, деньги нашел? Нет. А что радостный? Как-то вот Бог сделал радостным, вот я радостный. Иногда мы думаем, что для того, чтобы быть радостным, надо что-то купить, что-то продать, что-то заработать. Можно быть просто радостным. Скажите рядом сидящим с вами, а можно быть просто радостным? Будь просто радостным. Итак, Римлянам 12 глава 12 стих. Сегодня это будет основа моего послания, которое я хочу вам передать вам от Бога. Здесь очень много написано и выше, и ниже, и хотелось бы всю Библию читать, не останавливаясь. Но я ваше внимание на трех словах всего лишь хочу сосредоточить и о них порассуждать. Написано так: утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. То есть надежда, терпение и молитва. Вот что надо сейчас. Для каждого времени у Бога есть определенное слово. Для определенного времени определенное слово. Что надо сейчас, вот в это время, в этом времени, когда Украина находится в войне? Есть много страданий, очень много неудобств, очень много, скажем, ну, сложностей, и назовем это просто скорбью, которую проходим. Кто-то в большей мере, кто-то в меньшей мере, но мы проходим. Что надо, что нам нужно, чтобы на самом деле вот то, что Бог намеревается сделать, то, что Бог хочет, тем хочет благословить лично тебя и всю страну, чтобы Он осуществил. Есть Божья часть, есть наша часть. Бог свою часть выполнит. Очень важно, чтобы мы с вами знали от нас, что зависит. Что от меня лично зависит в этой ситуации. Вот три вещи, которые Бог ожидает от нас. Первое. Написано: утешайтесь надеждою. Утешайтесь надеждой. Второе. В скорби будьте терпеливы. И третье. В молитве постоянны. О каждом из этих слов я хотел бы больше поговорить, немножко как бы раскрыть смысл этих слов. Например, того же слова, например, надежда. Слово надежда. В принципе, то мы все понимаем, что такое надежда. Но когда Библия говорит о надежде, она всегда имеет два значения. Или относится, или два направления надежды. Первое из них – надежда, которая связывает нас с небесами. Второй смысл надежды, который связывает нас с решением проблем здесь на земле. Во всей Библии мы находим и то, и другое. Надежда – это очень важное слово, потому что Библия говорит, те, которые потеряли надежду или отказались надеяться, или утешаться надеждою, они потерпели кораблекрушение в своей жизни. Что такое кораблекрушение? Когда твой корабль жизненный, он разбился о скалу, и одни обломки, и ты плаваешь, тонешь и кричишь: «Спасите!» Все. Рушилось все. Вот что такое отсутствие надежды. Поэтому очень важно нам с вами никогда не потерять надежду. Скажите, пожалуйста, если бы у вас был выбор плавать на корабле во время шторма и бури, или среди обломков, что бы вы выбрали? Ну, шторм и буря и там, правда же? Шторм и буря – это плохо. Это риски, это страхи, это тошнит, это тебе плохо, морская болезнь, и все с этим связано. Но знаете, лучше, когда под тобой корабль, чем когда рядом с тобой обломки этого корабля. Некоторые люди думают, что надежда, что такое надежда? Ну, это надежда, это какое-то облачное, что-то призрачное. Мне нужно что-то более существенное. Нет. Надежда позволяет твоей жизни оставаться на корабле, а не среди плавать и тонуть среди обломков этого корабля. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами не теряли надежду. И первое, на что обращает Бог Писаниями, Словом Божьим, обращает наше внимание, то есть куда мы должны направить нашу надежду. Давайте мы посмотрим. Откроем 1 Петра. Из первого стиха почитаем первое послание Петра. Из первого стиха мы и почитаем с вами до четвертого стиха. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем. Пришельцем. Не инопланетянам, но пришельцам. Кто из вас уважает апостола Петра? Вы уважаете его? Как человека Божьего, который поставлен, который нес Евангелие, и благодаря его посланиям также это дошло до нас. И мы с вами спасаемся благодаря тому, что мы читаем послание, которое он написал. Знаете, как он смотрит на всех нас в том числе, как на пришельцев. Неважно, вы приехали сюда, вы переехали сюда из Донецка или из области откуда-то, или вы тут живете в Киеве. Неважно. Мы все временные люди здесь. И Петр, начиная свое послание, сразу же напоминает об этом. Как вы думаете, это надо так? Это важно? Если Петр сразу напоминает всем читателям, что мы здесь временные люди, я думаю, значит, это важно. Он говорит пришельцам и дальше рассеянным. Это все из Донецка, которые и Донбасса, да? Рассеянным в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии, Киеве и так далее, Житомире или где-нибудь еще в Одессе, во Львове. Дальше, он, смотрите, он пишет людям, которые пережили также еще гонение. Это было как раз послание, написанное после гонений. Церковь родилась в Иерусалиме. Дух Святой могущественно сошел в день Пятидесятницы. Они начали собираться в притворе Соломоновом. Все шло так хорошо. Петр и апостолы проповедовали сильно. Знамения и чудеса следовали. Люди исцелялись, спасались, и церковь умножалась. За одну проповедь спаслось 3000, потом 5000. Вау! И вдруг все. И ничего нет. Кто-то остался в Иерусалиме. Часть людей верующих осталась в Иерусалиме, в том числе апостолы, но большинство рассеялись, Библия говорит, по разным городам. Вот время, в которое писал апостол Петр это послание. Что же он написал им, дорогие? Понимаете, я так скорблю за вас. Я понимаю, как вам трудно, вы несчастные. И я тоже несчастный, платформу потерял. Я теперь не проповедую так, как раньше. Тысячам людей. Нет. Петр не жалуется. Что он пишет? По предведению Бога Отца, преосвящение Духа, послушанию и кроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Петр, мы рассеянные, мы потеряли свои дома, мы есть, мы не, одни там, другие там, в горах, городах. Он говорит, благодать вам и мир да умножится. И он высвобождает в той власти, которая у него есть, Божье благословение. Знаете, во что я верю? Что есть особенная благодать для трудного времени. И эта благодать, она высвобождается Богом. И для того, чтобы эта благодать достигла меня и тебя, нам нужно иметь правильное сердце. Что-то должно быть правильно с нашим сердцем. Бог силен. Благодать. Что такое благодать? Ну, мир понятно, мир. Когда ты спокойно живешь, спокойно ложишься, спокойно спишь, когда голова не болит, не терзаешься, что же делать, а куда идти, где, а как же то, ой, столько вопросов. Ух. Мир – это когда ты спокоен, и тебя ничего не волнует. Может ли это случиться сейчас для нас? Это действовало тогда. Бог может дать свой мир, который превыше всякого ума. А что такое благодать? Это если просто дать. Это восполнение всякой нужды по богатству Божьему. Бог силен. Вы знаете, что христиане, которые рассеялись, они не лишились крыши над головой, еды, одежды.
Они не лишились этого. Была благодать, которая сопровождала их. Благодать, которая может делать гораздо больше, чем мы можем себе представить. Когда мы говорим «благодать с тобой», или, например, другими словами, как это в Библии описывается, например, «и увидели они, что Господь с ним». Помните за Иосифа? Вроде бы страдает, человек потерял свою родину, находится непонятно где, но Бог был с ним. Что это благодать? Через время тюрьму посадили, и он там главный. Сначала у царедворца старший стал, над всем стал. Тюрьму его кинули, а он там все равно главный. Бог все равно поднимает. Что это? Это Божья благодать. Вы слышите меня? Что благодать – это то, когда Господь с тобою. И все это видят. Разницу между тем, с кем нет Господа, и с кем Он есть. Что это? Божья благодать. Мы все нуждаемся в этой благодати. И Петр пишет, и высвобождает эту благодать. И смотрите, что он дальше пишет. Он пишет так. Благословен Бог. И он начинает прославлять и благословлять Бога. Благословен Бог! Петр, церковь закрыли, здание забрали, проповедовать негде, люди рассеялись, все слишком плохо. Петр пишет, благословен Бог! Вы что-то замечаете, да? Почерк Божьих людей. Не пишет, ах ты, Ирод окаянный, ах ты, Пилат. Вы понимаете, да? Кто-то же воздвиг это гонение, кто-то же стоял за всем этим, кто-то же послал армию, кто-то же начал все это. Но Петр встает и говорит, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию, то есть к надежде живой. Это означает, что бы ни происходило вокруг, наша надежда нечетна. У нас живое упование. И дальше он направляет умы и сердца всех верующих, знаете к чему? К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. О чем говорит Петр? Он говорит, поднимите свои глаза. Многие из вас, дорогие, рассеяны там и там и там, вы потеряли свои дома. Вы потеряли свой бизнес. Вы потеряли очень многое. Вам пришлось убежать из своего города. Петр пишет, но поднимите свои глаза. У вас есть небеса. У вас есть наследство чистое, неувядаемое, хранящееся. И знаете, что сделали первые христиане? Они сказали, Петя, ты нас не понимаешь. Небеса небесами. Тут, понимаешь, жить как-то надо. Знаете, и первые христиане, взирая на небеса, они проходили это время. Я вам хочу сказать, небеса – это то место, где Бог желает, чтобы ты зацепил свой жизненный якорь. Помните якорь надежды? Зацепи за правильное место свой жизненный якорь, чтобы твою лодку не унесло ветром и не разбило о скалы. Во всех веках христиане верили в небеса, и они близко к сердцу принимали послания о небесах. Были разные люди, которые спасались. Конечно, людям бедным, большинство из них были рабами. Вы знаете, это было время рабовладельческого строя. Многие из них были рабами. У них вообще ничего не было. Знаете, они верили в каких-то идолов, которые от них не помогали. Потом пришло Евангелие в жизнь рабов. Даже если вы здесь рабы, если вы не можете ничего не изменить, есть небеса, есть вечность, есть свобода и есть дома нерукотворенные, которые Иисус приготовил для вас. И я хочу вам сказать, эти простые люди, рабы, которые там служили своим господам, у них были разные условия, кого-то, может быть, у кого-то лучшие условия, у кого-то худшие, они утешались этой надеждой. Они не могли ничего изменить. Поймите правильно. Мы, когда мы говорим о том, мы разговаривали, что вот такое чувство, что ты ничего не можешь изменить. Мы не первые, кто через это проходили. Те люди, которые были рабами, они ничего не могли изменить. Вы понимаете, да? Кто пытался бежать, вы помните из истории, вы читали историю, их ловили, их наказывали и жестоко наказывали. Римская армия была очень жесткой, очень жестокой, и любое неповиновение карали очень жестоко, и даже смертью. Поэтому они отказывались от этой мысли убежать, поменять что-то. Им приходилось оставаться рабами. Было клеймо на их жизни. Раб. И казалось бы, ну что теперь? Крест можно поставить на своей жизни. Что это за жизнь? Я раб. Но знаете, Евангелие изменило жизнь даже этих людей. Господа оставались, возможно, суровые, возможно, злые, возможно, плохо к ним относились, были такие. Но что-то пришло в их жизнь, надежда. Мы же можем думать, что, конечно, ну это же рабы. Они такие же люди, как и мы с вами. Они тоже чувствовали. Они чувствовали боль, печаль и радость, и какие-то, хотели каких-то перемен, каких-то радостей в жизни. Они чего-то тоже чаяли. Живые люди были. Евангелие принесло им надежду, которая полностью преобразила их жизнь. Представьте себе, когда эти рабы, они собирались вместе, когда была, появилась свободная минутка, они собирались вместе, слушали Евангелие, вместе молились, рассуждали о небесах, пели о небесах. Они смотрели вверх и понимали, что все эти временные страдания, все это закончится. Рано или поздно. А впереди целая вечность. С тем, кто возлюбил, тем, кто отдал Сына Своего, который умер на кресте. И знаете, они наполнялись такой радостью, которую не имели богатые люди, которыми владели. Они возвращались в свои там какие-то, в чем они, где они жили, вы знаете, из истории разные условия, но это не были царские хоромы. Они жили в каких-то домиках, каких-то там, не знаю, отведенных комнатах для них. Когда они возвращались с такой радостью, наполнены таким миром. Дорогие, я хочу вам сказать, не только бедные люди, рабы были в церкви, были богатые, которые продавали имения свои, помните? Почему? Потому что Дух Святой коснулся их. Евангелие коснулось, и они поняли, что все это мусор. У них были деньги, у них были имения, у них было много домов, поместья были, они были богатые люди. Но когда Евангелие коснулось их, когда они уверовали Христа и обрели вот эту радость, которая приходит, называется радостью спасения, приходит от Бога, они поняли, что все это временное. Это не дает того счастья, которое приходит от Бога. Поэтому они, помните, они продавали часть своего имения, отдавали в церковь, то есть на нуждающихся людях. Они были очень жертвенными людьми. Я вам хочу сказать, люди всех веков, христиане всех веков жили надеждою на небеса. Мы с вами, христиане 21 века, не выше на голову всех этих людей. Мы с вами не умнее, чем они. Мы с вами не другие, мы такие же. И, дорогие, я верю, что Бог хочет вернуть вот эту надежду в жизнь и в сердце каждого верующего. Вот что Бог делает. Вот что за операция. Вы меня слышите? Это очень важно. Если у тебя есть надежда на уготованное на небесах, что бы ни произошло, какие бы потери ни произошли, самое главное, у тебя никто не отнял. Самое дорогое у тебя никто не может отнять. Ни Нерон, ни Пилат, ни Ирод, никто. Вы понимаете? Вот эта надежда, она очень важна. Она бережет твое сердце. Она бережет твою нервную систему. Она бережет твой разум, твое тело от истерик, от разрывов всяких, от каких-то, знаете, болезней, которых так много сегодня. Я знаю, что до войны огромный процент, где-то статистика у меня была, огромный процент людей, у которых психические расстройства, это не 10%, это больше 50% украинцев до войны жили, по-моему, где-то мне вертится 60%, но я не буду утверждать. Украинцев имели психические расстройства. Различной степени и сложности, вы понимаете, да? Я думаю, что сейчас этот процент еще вырос. Как жить? Забрось свой якорь надежды не в свой дом, не в свою квартиру. Я живу надеждой, что вернусь в свою квартирку и снова сяду на свой стульчик у своего стола, нарежу салата, положу там рядом, буду кушать и смотреть телевизор снова, как раньше. Не обманывай сам себя. Вы со мной? Очень важно, чтобы наш якорь надежды был заброшен на небеса. Послушайте, тогда эта радость никогда не оставит тебя. Нам нужно говорить о небесах. Я хочу выбрать какой-то момент, какое-то собрание и поговорить только о небесах. На основании мест Писания просто, знаете, вот говорить, что такое небо, к которому мы идем. Что это значит? Что для нас Бог приготовил? Нам не открыто все, но кое-что ведь открыто. Правда же? О чем-то же говорит Бог, о чем-то говорит Писание. Вот об этом поговорить с вами. Дорогие, я хочу одного, чтобы мы все влюбились в небеса. Потому что небеса – это то место, которое Бог, знаете, вот из всего своего сердца, не повторяясь с тем, что Он делал на земле, сотворил новый прекрасный мир. И Он приготовил как что-то драгоценное для Своей невесты церкви. И Ему так хотелось бы, чтобы невеста жила в ожидании. Аминь! Итак, первое. Я не буду читать всего, но все-таки одно еще место Писания. Я хочу вам прочитать, послушать. Откройте Евреям 11 главу, послание к Евреям. Я все-таки не сдержусь, а прочитаю это место Писания, которое показывает о том, что все, что я говорю, это правда. Это правда. Послание к Евреям, 11 глава, с 8 по 10, потом с 13 по 16. Написано так. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Речь идет о его земной жизни. Он шел, ему было не 20 лет, он не был романтиком. Ему было 75, сформированный человек. И он пошел, не зная, куда идет, представьте себе. Он не знал, что будет завтра с ним. Он жил одним днем, как мы с вами сегодня. Мы настоящие потомки Авраама теперь. Что будет завтра? Не знаем. Авраам не знал, что будет завтра. И дальше. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования. Смотрите. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Мы думаем, в чем секрет успеха Авраама? Да не удержался он за эти богатства, да не цеплялся он за... Лота говорит, хочешь направо, хочешь налево, иди куда хочешь, у меня все равно есть небеса. Лот тоже праведник, что-то упустил. Но Авраам, он видел выше, он смотрел дальше. Он видел этот город, который Бог приготовил для него, небесный Иерусалим. И смотрите теперь, что написано с 13 по 16. Все сии умерли в вере, не получив обетований. А только издали видели оные. А речь шла о чем? Вы знаете, они не встретились с Иисусом Христом лично. Они видели, Авраам видел Христа. Сказано было о нем. Они ожидали, как и евреи до сих пор ждут Мессии. Вы понимаете? А только издали видели оно и радовались. И говорили о себе. Речь идет о всем роде праведников. У меня вопрос такой, тут есть сегодня праведники, которые причисляют себя к роду праведников, а не нечестивых. Вот весь этот род праведников, написано, говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что ищут Отечество. И дальше. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, ну, из Донецка, например, да? То, написано, имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему, смотрите дальше, мне нравятся эти слова. Поэтому, посему, то есть поэтому. Бог не стыдится их. Вы понимаете, да? Бог знает наши сердца. Смотря на людей праведных, для которых небеса – это ценность, Бог говорит, я не стыжусь их. И называет себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Вы понимаете, да? Как для Бога важно, чтобы небеса стали ценностью для верующих. Если небеса – ценность для тебя, нет ничего, чего бы ты боялся. Даже смерти. Даже смерти. Ничего нет. Не потому, что мы нереалисты, или мы как агностики, или эти аскеты. Нет. Мы живем полноценной жизнью на земле. Мы любим сесть и покушать хорошо. Шашлык грузинский, так вообще мечта всей жизни всех мужчин. Правда же? С этим все в порядке. Мы любим пойти на рыбалку или поехать на море, поплавать, позагорать. С этим все в порядке. Мы нормальные люди. Но там внутри нас делает Божьим что-то. Наша связь с небесами. Я хочу дать Богу славу. Вы как? Согласны со мной? Давайте дадим. Аллилуйя, Господь. О, Господь, слава Тебе. Второе слово терпения. Откройте следующее место Писания. Ой, о земле не поговорил с вами. Иеремия 29 глава 11 стих, помните, написано. Написано, что только я знаю намерения, которые имею у вас. Намерение во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Речь идет о земной нашей жизни. У Бога всегда лучший вариант. И для того, чтобы вот то, что есть у Бога, стало нашим, прицепись к земле. Потому что если ты связал себя только с землей, ты не сможешь получить лучшего от Бога. Вы понимаете, да? Это такой, как бы, такая формула успеха. Чем больше я хватаюсь за землю, тем быстрее она уходит из-под моих ног. Это как в том случае написано, домогаться славы не есть слава. Знаете, домогаться денег не есть деньги, домогаться богатства не есть богатство. Все это приложение к жизни никогда не должно стать главным для нас. Вы понимаете? Важное, но не самое главное. И Бог знает наши сердца. Поэтому я сегодня помогаю вам быстрее получить ответ материальный на ваш вопрос. Помогите мне вам помочь. Чем сильнее привяжешь себя к небесам, тем быстрее придет развязка. Твоя, та материальная, в которой ты нуждаешься. Чем быстрее ты начнешь радоваться о том, что ты гражданин Небесного Царства, тем быстрее твои материальные вопросы. Бог наш Отец. Столько раз Иисус сказал, что если вы, будучи злы, имеете даяние благим детям вашим, тем более это Отец ваш Небесный, и все остальное, там, помните, рыба, там, и камень, там, и так далее, примеры. Помните всю эту историю? Он хороший. Он хочет дать, но он не хочет погубить. Просто. Вы же тоже имея своих детей, не даете им все, что они хотят. Вы хотите как-то подготовить их к этому, как-то правильно дать, чтобы это послужило, чтобы это благословило и не убило ваших детей. Бог хороший отец. Бог хороший отец, у него хорошее намерение. Если бы мы только видели, что Бог думает о нас. Вот у Бога есть взгляд. Бог смотрит, Юрий на тебя смотрит, ага, вот так сейчас, вот так, так. А я вот это приготовил, так, 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 вот здесь и будет восполниться эти нужды, там будет благословение, там она мужа встретит, и там вот дом у нее будет, там все, детки будут. А? И Бог все это видит уже. Возможно, надо включать такой небесный телевизор почаще. У Бога всегда есть, Он видит как? Благословить каждого человека. У Него есть намерение, это значит, что такое намерение? Это я намереваюсь что-то сделать, правда же? Бог намеревается что сделать? Благо сделать для нас. Это что-то очень конкретное, что Бог хочет сделать для каждого. И о каждом у Бога есть такой взгляд. Как нам это получить? Вот я здесь для этого стою. Привяжи себя небесам. Это решение. Второе. Я не буду, я так слишком долго на этом стою. Земные вопросы, конечно, может быть, даже и больше нужно было об этом поговорить. Мне понравились три парня в Библии. Их звали Сидрах, Месах и Абеднаго. Навуходоносор сделал большого истукана, говорит, всем согнуть спину. Все упали, они нет. Он снова собрал всех, может, ошибка вышла. Снова все упали, они нет. Не склонились перед истуканом. Это образ этого мира. Дьявол хочет согнуть тебя. Бог нет. У Бога хорошее намерение. Но тогда что делает Навуходоносор? Печь разжечь и бросить в эту печь. Что говорят эти три парня? Бог наш силен спасти и от печи, и от тебя. Нет нужды даже с тобой разговаривать. Сам Навуходоносор заметил, он дальше говорит, Бог, на которого вы надеялись. Он так сказал дальше. Он вас спас. Но они сказали так, даже если этого не произойдет, мы все равно свои спины не склоним. Вы понимаете, что такое упование на Бога? Я все равно не откажусь от этой надежды. И что же произошло? Их бросили петь. Они не сгорели. Там не только они, и Иисус там был рядом с ними. Сын Божий. Навуходоносор даже видел это. И вышли оттуда. Никакого вреда. Даже запаха дыма нет. Дорогие, Бог есть Бог. Но я думаю, что вот что-то подобное Бог хочет в нас воспитать, вы знаете. Чтобы мы не продавались за чечевичную похлебку, как Исав. Вы понимаете, да? Бог хочет, чтобы мы сохранили свое достоинство. Как это возможно, когда мы видим что-то большее, чем все остальные? Все остальное, Библия говорит, приложится. Скажите друг другу, все остальное приложится. Хорошо, несколько слов о терпении. Откройте, пожалуйста, послание к Иакову, первую глава. Иаков пишет, первая глава, с первого стиха. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам находящимся в рассеянии. Ну, не то, что они рассеянные такие, знаете, зачем? Но они не жили там, где хотели бы. Что он пишет им? Какое слово стоит там? Яков, ну ты совсем жестокий, не понимаешь. Жизни не понимаешь. Ты не понимаешь нас. Ты не понимаешь наших обстоятельств. Ты совсем не понимаешь, какие апостолы жестокие, надо же. Люди рассеялись, люди потеряли все, как мы говорим. Иаков пишет, радоваться, и дальше продолжает. С великой радостью принимайте, братья мои, когда попадаете в различные искушения, то есть испытания. Смотрите, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Две вещи я только хочу показать вам здесь. Первое. Там, где нет терпения, нет и радости. Все просто. Есть терпение, есть радость. Хочешь иметь радость, иметь терпение. Вторая мысль очень важная. Написано, чтобы вы были совершенны во всей полноте. Ну, представьте себе, парень стоит на остановке, допустим, возле какого-нибудь фонаря с букетом цветов, ждет свою невесту. Он не дождался одну минуту и ушел. И невеста пришла. Ждал целый час. Может быть, подождем, стоял, зонтик открывал, замерз, там, знаете, потерпел столько. Одну минуту не дождался. А? Это не жених. Это хороший ответ. Я даже не подумал, что это же не жених, да. Да. Я вам хочу сказать, дорогие, как много благословений христиане не дождались. Вы даже не представляете. Вы даже не представляете. Вся Библия, читая, можете найти два очень важных слова. Вера, которую мы получаем от Бога, рядом сюда стоит еще одна. Терпение. Терпение имеет дело со временем. Прежде всего. Бог действует во времени. Он не просто, знаете, вот так щелкает пальцами. Дьявол щелкает пальцами. Да чего вам ждать? Адаму и Еву говорит, да пока вы будете знать все это, столько времени придет, просто берете плод, срываете и все знаете, и как Бог. Все. Очень быстро. Это путь, который дьявол всегда предлагает. Короткий путь, но это дьявольский путь. Божий путь всегда связан со временем. Всегда есть дистанция. И у Бога есть ответы на все молитвы. Знали ли вы то, что Бог изначально планировал ответить на все твои молитвы. И я всегда рассуждал об этом, почему не все христиане получают ответы на свои молитвы. Почему? Потому что минуту не дождались. Потому что чем ближе ты к ответу, тем труднее ждать. Дьявол сходит, с ума сходит. Он свои последние волосинки вырывает на голове. Он создает такую вокруг тебя атмосферу. Чем больше хочется сдаться, это всегда знак такой. Значит, тем ближе время ответа. Вот когда увидишь, что хочется просто сдаться, это означает, что ответ рядом. Так всегда. Полнота – это способность дождаться ответа от Бога. Чего хочет Бог? Он же сказал Иисусу. Просите, и дано будет вам. Просите, и дано будет вам. Он сам себя сделал, позвольте так сказать, Бог сам себя своими словами сделал заложником. Заложником собственных слов. Он решил себе выхода, выбора. Если можно так сказать, может грубо о Боге, но понятно будет. Он как бы себя загнал в угол. А лишил себя выбора. У него нет выбора. Он не может не ответить. Есть много причин, но одна из них, ему еще с тобой встречаться надо. Он со всеми встретится в последний день. И он не будет моргать и краснеть. Библия говорит, Бог поругаем не бывает. Он стоит за свое слово. Но у меня вопрос тогда, почему христиане не получают все ответы? Потому что терпения не хватает. Чтобы терпения хватало, чтобы на все молитвы получить ответ, чтобы терпения хватило, что надо. Нет. Что производит терпение? Испытание вашей веры. То есть, другими словами, скорби, испытание. Вот где формируется терпение. Не тогда, когда мы сидим в теплом месте, знаете, все так хорошо, знаете, а тогда, когда все нехорошо. Хотим ли мы иметь терпение, способное получать от Бога ответы? Но терпение рождается в испытаниях. Добро пожаловать на землю. Мы как раз вот в этом пункте находимся. Вы со мной сейчас? Бог любит, хочет, обещал, клялся Бог. Сделаю все, что обещал. Что надо от нас? Вера и терпение. На одной ноге далеко не упрыгаешь. Надо, чтобы две было. Идешь верою, терпением. Шаг веры, шаг терпения. Шаг веры, шаг терпения. Знаете, сколько христиан вообще без многих, а у некоторых, ну, одна нога максимум. Это я верю, я верю, я верю, я верю, я верю. Тебе нужно две ноги. Уметь дождаться. Уметь дождаться. Ожидание – это не пассивная позиция. Это просто я, это не значит, что я равнодушный. Нет. Ожидание – это активная позиция. Когда ты стоишь на остановке, ждешь, например, своего автобуса или, например, на перроне, ждешь своего поезда. Как бы ты ничего не делаешь, правда же? От тебя ничего не зависит. Но это активная позиция. Ты знаешь, что поезд должен подойти. Его еще нет. Но все ближе время, когда он подойдет. Ты можешь в это время разговаривать с кем-то, купить кофе, пирожок, кушать, знаете, на перроне, да? Но смотришь на время. Это активная позиция. Это не то же самое, как ты, ну, мой поезд приедет, пойду домой посплю. Нет, ты на перроне. Ты в ожидании. И теперь дальше. Что такое вера? Вера же есть. Что? Ожидаемого. Видите, как пересекается все. Теперь дальше. Какого качества это ожидание? Конечно же. Если, например, другой пример. Должен приехать твой лучший друг, которого ты 20 лет не видел, к тебе в гости. Например, такой драгоценный человек, или, может быть, родственник, которого ты не видел. И вот приходит время, он должен подъехать, он должен поехать с минуты на минуту. Что происходит с тобой? Радость аж зашкаливает. Правда же? Чем ближе время приезда, тем больше у тебя все помыли, все убрали, все приготовили, последние там штрихи, там салфетки осталось положить, там туда, и ждешь. Правда же? Такое особое, приподнятое состояние. Вот о каком терпении идет речь. Не о таком терпении, что уже терпеть никого больше не могу. И ничего и никого. Радостно. Понимаете, Бог хочет вот создать в нас вот этот внутренний правильный мир, чтобы он мог делать то, что он хочет. И ему нужно наше терпение, радостное ожидание. Вернемся домой. Все будет хорошо. Но не так, что мы с последних сил уже, знаете, уже глаз дергается, вся нервная система никакая, куча таблеток. Здесь пьешь таблетки, чтобы их хватило, сердце хватаешься. Наконец-то я добрался до своего ответа. Бог хочет, чтобы ты сегодня жил. Вы понимаете эту мысль? Сегодня, когда еще вот эта ситуация, не можешь вернуться, работу ищешь, все, но сегодня живи. Надеждой. Надеждой, держась за небеса. Надеждой, что есть выход, есть решение. У Бога есть путь, по которому идет тебе. С ожиданием. Вера, которая, или терпение, которое способно проходить сквозь время. И последнее. Молиться надо. Как один брат из Африки нам говорил. Помните, кто-то? Антонио. Молиться надо. Все христиане, молиться надо. Вообще странно, если христиане не молятся. По-моему, мы должны молиться. Но знаете, я о чем хотел сказать, не буду открывать все места Писания, что это не просто, знаете, разовый крик в небеса от отчаяния, когда ты доходишь уже до ручки. И уже думаешь, ну Боже, ну... Все так молятся, даже неверующие иногда. Речь идет о постоянстве. Там написано, в молитве будьте постоянны. Продолжай. Неважно, ты чувствуешь, не чувствуешь. Организуй себя. Спланируй свою молитвенную жизнь. Проводи время молитвы. Продолжай молиться. Написано, непрестанно. Что такое непрестанно? Не то, что я постоянно молюсь. Но у меня это стиль жизни. Я знаю, когда я молюсь. Утром молюсь, там, днем молюсь, вечером молюсь. У кого как? Даниил 3 раза. Давид 7 раз в день молился. То есть у каждого свой какой-то график был. Но это постоянные молитвы, которые, знаете, вот просто человек молится. Разные ощущения. Есть присутствие Божье, нет Божьего присутствия. Радость или печаль. Я просто продолжаю молиться. Нам очень важно делать молитвенную жизнь такой ровной, стабильной. Знаете для чего? Чтобы ты хотел вернуться на это молитвенное место. Я немножко объясню в 2 словах. Если твоя молитва – это только истерика, кто из вас хочет жить в истерике? Не захочешь. Есть молитва, знаете, вынужденная, от отчаяния, от печали, от безысходности. Но кто из вас хочет такое состояние быть? В таком состоянии? Нет, конечно. Такая молитва не будет тебя привлекать. Но молитва ровная. Когда ты молишься, рано или поздно, в такой спокойной, ровной молитве, пусть это будет тебя затрагивать. Я заметил это по себе. Иногда в молитве ничего не чувствуешь. Встаешь с колен, идешь, занимаешься, думаешь, о Боже, как так хорошо мне. И знаете что? Молитва ассоциируется с чем-то приятным, с чем-то хорошим. Тебе снова хочется вернуться на это молитвенное место. Вот что Бог хочет сделать, как бы с каждым из нас. Почему это важно? Потому что в нашей жизни все построено на ассоциациях. Мы встречаем одного человека и так делаем вид, что мы его не заметили. Может, он уже изменился, может, он хороший уже. Но мы ассоциируем его с чем-то плохим, правда же? Мы встречаем другого человека, и мы рады. Знаете, мы увидели его сразу, радость, подпрыгнул внутри. О, привет! У нас есть ассоциации, правда же? В семье это может быть. Почему мы учим, что очень важно, чтобы у мужа с женой всегда были ассоциации чего-то хорошего, а не скандалов? Понимаете, да? Если жена скандалит постоянно, у мужа ассоциация... Что ей нужны деньги и скандал, поскандалит все. И он старается как-то обойти и подальше, знаете, друзей заводит, начинает там на рыбалку почаще ездить. Потому что на рыбалке никто не скандалит, денег рыба от него не хочет. Ну, я, может быть, утрирую чуть, поймите правильно, да? Но мы живем, мы очень многие вещи делаем инстинктивно, знаете, вот подсознательно на основе ассоциации с чем-то. Вы понимаете, да? Что-то нас. Церковь может нас не привлекать. Почему? Ассоциативно. Потому что если проповедник слишком долго проповедует, как я, например, думаю, в следующий раз пойти или не пойти на собрание, выдержу я до конца проповеди. Это тоже правда. Поэтому я хочу урезать свои проповеди. Простите, придите на следующее собрание, пожалуйста. Я хочу покороче. Все так работает, понимаете? Бог хочет, чтобы Он, молитва, Слово, бы ассоциировались с чем-то положительным. Почему это важно? Потому что когда тебе трудно, а у всем бывает трудно, когда ты одинок или как-то какой-то кризис, куда ты пойдешь? Ассоциации решат за тебя. Понимаете, да? Ты пойдешь там, где ты принят. Ты пойдешь туда, где ты принят. Ты пойдешь в то место, где тебе хорошо бывало. Почему иногда люди даже, знаете, вот они приезжают в какой-то город, ищут какую-то там, знаете, вот улицу, какую-то там остановку, ходят и плачут по ней, знаете. Ты приди туда, улица, асфальта почти нет. Все деревья высохли. Остановка разбитая. Урна, переполненная мусором. Чего он там? Да потому что он там девушку свою мечты встретил первый раз. Понимаете, вот так. У него ассоциации с той встречи, он не видит всего остального. Он ассоциирует это место с чем-то очень важным и приятным в своей жизни. Бог хочет, чтобы мы с вами ассоциировали его с чем-то, с кем-то хорошим. Чтобы мы его слово ассоциировали с чем-то приятным и хорошим. Чтобы молитву мы тоже ассоциировали с чем-то приятным. Хочется молиться. Бог, Он хороший Отец. Он хочет нас воспитать. Если мы только позволим Ему это сделать, Он сделает. И все, кто готовы Ему позволить это сделать, да скажут: вы что-то получили сегодня? Если да, помашите честно рукой, да? Вау. Мы будем славить Господа. Давайте мы встанем. О, Иисус. Аллилуйя. Благодарю Тебя. Благодарю, Господь, за надежду. Благодарю Тебя, Господь, за терпение. Благодарю Тебя, Господь, за молитву. Слава Тебе за Твое Слово. За Твое Слово. Благодарю, Господь, за Твое прекрасное Слово. О, Иисус, я молюсь о каждом из моих братьев и сестер, чтобы каждый утешался надеждой, чтобы мы утешали друг друга, чтобы в скорби были терпеливы, а в молитве постоянны. Я молю, чтобы это слово стало плотью, слово, которое может изменить качество нашей жизни сегодня, сейчас. Я молюсь, чтобы мы подняли свои глаза выше и не позволили Навуходоносору согнуть нашу спину. О, Господь Иисус, я молюсь. Я благодарю за Твое присутствие здесь, за Твою любовь, за Твои объятия, которыми Ты принимаешь каждого из нас такими, какими мы есть. У Тебя есть так многое, что Ты хочешь сделать. Для нас лично. Для нас лично. О, Иисус.